Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и предлагаем послушать сразу после анонса программы беседу писателя Екатерины Каликинской о том, как в Переславле-Залесском сохраняют память о святителе Луке Крымском. В здании бывшей земской больницы, где сегодня создан центр во имя святителя Луки, открывается мемориальный комплекс, связанный с именем этого святого. Ну а в середине часа, как всегда в это время, в эфир выйдет передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района, «Образ жизни».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач «Один в поле воин», посвященный жизни святителя Луки Крымского. У микрофона Екатерина Каликинская, православный журналист и писатель, и я буду рассказывать о пятой своей книге, посвященной святителю Луке, которая недавно вышла в издательстве «Вольный странник». Называется она «Святитель Лука. Пути небесные и дороги земные». Сегодня я расскажу вам о периоде работы святителя в земских больницах. Но прежде чем говорить об этом, нужно, наверное, немножко отступить назад и вспомнить, что святитель в молодости хотел быть художником, потом очень короткое время учителем. И в конце концов он закончил медицинский факультет Университета Святого Владимира в Киеве с твердой целью стать врачом, причем не просто врачом, а врачом для народа, как он писал, мужицким земским врачом, помогать страдающим людям. Это был такой человек, который еще в самой юности своей поставил себе очень четкие жизненные задачи, и они были весьма необычными, потому что, в отличие от своих однокурсников и впоследствии от своих многих коллег, у него была высшая идея. Это было не просто найти свое место в жизни, получить образование, найти хорошую работу, обеспечить свою семью. Нет. У этого молодого человека другие были совершенно цели, и он сам о них писал в письме к Льву Толстому, который он написал еще до окончания университета, где он сформулировал главную цель своей жизни – исполнить заветы Христа, быть полезным простому народу. И вот когда этот студент, в общем-то, блестяще учившийся, проявлявший незаурядные способности в анатомии, хирургии, топографической анатомии, и по окончании университета ему многие, ну, конечно, так с долей шутки поручили карьеру профессора анатомии, аспирантуру, ординатуру, он очень твердо сказал, что нет, я изучал медицину с единственной целью быть мужицким земским врачом. Если он сказал, он всегда делал, он начал двигаться к этой цели. Но сначала в его жизни произошли события, которые, так сказать, хотя они, в общем, тоже укладывались в этот путь, но как бы чуть в стороне. Началась русско-японская война, и он уезжает в Читу с госпиталем Красного Креста, с Мариинской общиной Красного Креста, в которой работает его будущая супруга Анна Васильевна Ланская, сестра милосердия крестовоздвиженской общины, очень красивая, очень кроткая и необыкновенно привлекательная по человеческим качествам девушка, которая, как он сам пишет, поразила меня не только красотой, но добротой и кротостью характера. В госпитале ее называли святой сестрой. Ну вот прежде чем понять то, что произошло дальше, нужно сказать о том, что такое были сестры милосердия в то время. Они давали обет, обет безбрачия, обет служения людям и Богу. И вот девушка, в общем-то, действительно необыкновенной красоты, давшая такой обет, пошедшая по этому пути, конечно, была необыкновенным человеком. Нам известно, что к ней сватались двое военных врачей, получили отказ. А Валентин Феликсович был еще в то время, ну вот, молодым зеленым выпускником Киевского университета. Он даже не успел получить диплом. Уезжает с ней вместе с госпиталем в Сибирь. И, как считает биограф святителя Юрий Леонидович Шевченко, он отправился туда единственно с целью не допустить, чтобы святая сестра отправилась вот в такие трудные условия без него. И он делает ей предложение, они обвенчались в церкви Михаила Архангела в Чите, где когда-то венчались декабристы, ссыльные со своими самоотверженными женами. После этого Анна Васильевна должна была покинуть общину, потому что она нарушила правила. И святитель тоже об этом знал. Ну вот тот случай, когда любовь оказалась сильнее, но и некое возмездие, он ощущал вот это нарушение обета как некое возмездие в последовавших затем событиях. Молодая семья уезжает после этого из Читы и начинает осуществлять ту главную цель, которую Валентин Феликсович поставил перед собой – быть земским врачом. Он специально выбирает плохо обеспеченные медицинской помощью уезды, самые плохо обеспеченные, как он сам написал, и начинает там работу. Нужно понимать также, что такое была земская медицина. Она образовалась после отмены крепостного права в России, и в эту область пошли очень многие самоотверженные, преданные своему долгу людям и Божьему велению врачи. Есть много воспоминаний о других самоотверженных врачах, работавших в этой области. В то же время, несмотря на такое финансирование сверху, на четкую структуру, земские управы выделяли средства, и крестьяне и неимущие могли лечиться бесплатно в этих больницах. Те, кто хотел каких-то более хороших условий, ну, доплачивали там как-то, договаривались. А основное население лечилось в этих больницах бесплатно. Они, в общем, были не так плохо обеспечены, но, конечно, гораздо хуже, чем клиники в Москве, в Санкт-Петербурге, в Киеве в том же. И поэтому врач, который шел на такой вот жизненный подвиг, на такой выбор, конечно, понимал, что он себя во многом ограничивает, во многом себе отказывает. Но именно таким врачом был будущий святитель Лука. Остались воспоминания о том, как он работал в Фатиже, в Балашовском уезде, в Романовке, Любаже, в маленьких таких больничках на 20-30 мест, где не было практически часто условий, не было достаточно инструментария. Тогда еще только как бы развивались средства дезинфекции, но часто даже с водопроводом были проблемы. И уже там он проявляет незаурядные способности во врачевании, потому что он сам пишет о том, что ему пришлось бежать от излишней славы, когда он сделал операцию на глазах одному нищему, и потом он, этот пациент пришел, ведя за собой целую вереницу таких же несчастных, которые жаждали вот помощи молодого доктора. Ну, и было много случаев, которые, конечно, уже говорят о чудесном каком-то влиянии на его врачебную работу. После ряда таких небольших больниц он приезжает в Переславль-Залесский. Ну, для меня это особенно важно, поскольку я сейчас создаю музей святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского. И вот как раз именно сейчас, через некоторое время, через несколько недель, у нас открывается иммерсивная экспозиция «Доктор Войны Синецкий. Время и вечность», которая была поддержана фондом президентских грантов. И здесь мы как раз стараемся, это все располагается в подклете Федоровского собора, Федоровского монастыря Переславля-Залесского, и в нашей экспозиции, в которой используются многие современные, необычные методы воздействия на посетителя, и музыка, и мультимедийные проекции, и запахи, звуки, голоса актеров, которые озвучивают воспоминания, мы стараемся воссоздать обстановку того времени, накануне Первой мировой войны, накануне революции, в которой оказалась молодая семья, ведущая совершенно аскетический образ жизни. Как вспоминает прислуга Войны Синецких, работавшая у них в Переславле, Лиза Кокина, очень преданная своим хозяевам, в доме никогда не было сладостей, никакой роскоши, самая скромная мебель. Только книг много, говорит она. Книг много приходило по почте. Анна Васильевна была самая видная из всего города. Вот эта женщина крестьянского происхождения, ее в Войно-Снецкий взяли к себе тогда, когда от нее отказались все как бы вот городские знакомые, потому что она родила ребенка без мужа. И в ее жизни, как писал Марк Поповский, первый биограф святителя, вот эта жизнь с ними была самым светлым воспоминанием. Она сохранила через много лет, когда приехал Поповский, когда приехал средний сын святителя Алексея в Переславле, она рассказывала об этом как о самом счастливом времени своей жизни. Ее пребывание с этими людьми, которые отличались большой скромностью, ответственностью, честностью. И возникает вопрос, ради чего приносились такие жертвы? Ведь оба они были дворянского происхождения, не так плохо обеспечены, но они сознательно выбирают вот такой аскетический путь. Они приносили эти жертвы ради вот этой самой великой цели – быть полезными, служить простому народу. И поэтому часть экспозиции представляет собой крестьянский зал, который рассказывает о том, как жили крестьяне в то время. Мы воссоздали эту жизнь по страницам отчетов о деятельности Переславской земской больницы, которую оставил святитель. Это такое его, может быть, малоизвестное, но очень яркое произведение, в котором его личность уже отразилась. И вот мы видим там предметы крестьянского быта. Мы даже предложим кому-то попробовать подержать ухват или там поднять что-то на лопате деревянной, которую, так сказать, хлеб сажали в печь. Чтобы почувствовать, ну, во-первых, тяжесть этого труда, да, который изо дня в день, и не один, и не два раза нужно было поднять эту лопату и хват. И, с другой стороны, необычное смирение, которое так ценил святитель Лука именно в крестьянском народе, и сам он писал: «Наш крестьянский русский народ – народ Божий». А вот в отчетах жизнь крестьян возникает вот из таких заметок. «Промочил ноги при козьбе». Ударила в лоб копытом лошадь, тесть ткнул вилами в бок, продула в поле, упала с нагруженного сеном воза. Или, например, грыжа болела 10 лет. После этого человек приходит, уже не в моготу. Фурункул развивался 1.5 года. Ребенок 3 года отставал в развитии, плакал. Наконец родные уговорили принести его в больницу. Потому что тяжелый этот крестьянский труд, ну, полностью поглощал людей. Чтобы выжить, им нужно было работать, работать и работать, не оглядываясь на свое самочувствие. И вот тут же в отчетах страницы, которые говорят о том, как святитель Лука общался с этими людьми, будущий святитель Лука, как он старался их понять, потому что там не только описание хирургических, врачебных вмешательств, но и просто портреты этих людей, их жизнь. Он старается понять каждого, даже тех, кто оставил лечение и ушел. И он часто в историях болезней приписывает: «Через год я узнавал у знакомых в городе, что она чувствует себя отлично». То есть, ну вот для хирурга это вообще совершенно необычайный как бы подход, который символизирует уже начало вот такой медицинской этики святителя Луки, которая опережала лет на 50 медицину того времени. То есть многое из того, что он делал в Переславской земской больнице и что задокументировано в этих отчетах, оно появилось, стало вот привычным в медицине через несколько десятков лет. И поэтому часто крестьяне попадали поздно в больницу, ждали, что само пройдет, не было лошади, надо было что-то сделать по хозяйству. И в связи с этим они поступали вот часто с гнойными осложнениями, и получается, что вот эта их особенность, она и привела святителя к созданию в будущем его великой книги «Очерки гнойной хирургии», поскольку именно в Переславле он ее задумал, и именно там он столкнулся с тем, что это совершенно необходимо. Иногда возникает вопрос, почему он оказался в Переславле, но здесь как бы две причины. Причина как бы высшего порядка, это состоит в том, что он, работая в земских больницах, пришел к мысли о недостаточности и нежелательности общего наркоза, потому что общий наркоз тогда давался либо эфиром, либо хлороформом, это как стакан коньяка, либо там бутылку вина выпить одновременно, то есть такое оглушающее действие, плюс еще пары вот этих вот летучих ядовитых веществ поднимались, соединялись с чадом керосиновых ламп, при которых оперировали в то время, и даже просто хирурги выходили, и медицинский персонал выходили из операционной, просто падали, уже не говоря о том, что там чувствовал пациент. И святитель разрабатывает именно главное, так сказать, акцент именно на Переславский период, разрабатывает новую методику анестезии, которую он называет регионарной. Это разновидность местной так называемой анестезии, когда укол анестетика делается в нервное окончание в определенных очень строго выверенных точках. Чтобы понять это, ему понадобилась очень большая хирургическая работа в анатомическом институте, исследования на трупах, на черепах. И в процессе этой работы возникла как раз его знаменитая докторская диссертация, его монография «Регионарная анестезия», которую он защитил в 1916 году, и с того момента он стал известен всем хирургам в России и некоторым в мире. Он придумал сам несколько способов блокады, как говорят хирурги, очень важных нервов, седалищного нерва – это нога, нижняя конечность, и срединного нерва – это руки. И в обстановке, наступившей вскоре, уже в 14 году, началась Первая мировая война, и он стал работать в лазаретах, земская больница преобразуется в лазарет, еще открывается лазарет Союза городов, так называемый, в котором он тоже заведует. Вот в этих условиях его методы стали необыкновенно нужными, потому что ранения чаще всего случаются именно, как говорят хирурги, верхней или нижней конечности. И появилась возможность оперировать так, что человек не чувствует боли, не испытывает на себе оглушающее вот действие общего наркоза. Он спокоен, он даже может, так сказать, разговаривать с хирургом во время операции, а хирург может спокойно работать, не отвлекаясь на то, что человек страдает, что ему больно, потому что ему не больно. И вот эти вот события, они как раз произошли в Переславле-Залесском. Тоже вот и выставки, еще у нас зал, это работа именно земской больницы. Там у нас будет, например, Евангелие, которое, оно не принадлежало святителю, но на нем пометка 1916 год, на нем пометка пером, надпись, видимо, подарок сестре милосердия от какого-то солдата или офицера, ну, скорее офицера, потому что там это золотым обрезом, дорогое издание, действующая армия, 1916 год. Это то время, когда святитель работал с ранеными. Их было, кстати, не очень много, и он очень страдал от этого, потому что просто пути эвакуации раненых, они обходили Переславль, и он писал, что нужно бы это пересмотреть, потому что вот те больницы, в которых сейчас направляют этих раненых, они не имеют возможностей таких, какие у нас. А главные возможности этой больницы были именно в том, что там работал гениальный и очень преданный своему делу хирург. Нужно сказать, что святитель в это время сделал еще и не только врачебные открытия, научные, очень серьезные, но и показал себя как успешный администратор, потому что когда он прибыл в Переславль и стал главным врачом и главным хирургом земской больницы, то там перед этим сгорело там несколько зданий, ему пришлось построить здание амбулатории, новый зарбарак, как пишут в отчетах, это новое кирпичное здание, куда помещали больных с подозрением на инфекционные процессы. И тут вот, конечно, когда я читала книгу Марка Поповского, то вот он, как вот это такое настроение, я бы сказала, 60-х, 70-х годов, когда создавалась книга. Марк Поповский пишет, потому что ученый не может заниматься бытовыми делами. Да вот ничего подобного. Вот святитель занимался. Если было нужно, у него прекрасно все получалось. Вот буквально все. Если он считал это важным, а здесь он считал это важным, потому что от этого улучшалась жизнь пациентов, облегчались условия жизни врачей, которые, тем не менее, все-таки оставались очень тяжелыми, потому что в Переславской земской больнице, несмотря на все эти усовершенствования, несмотря на то, что он работал на переднем крае медицинской науки того времени, не было водопровода, не было канализации. Работали при керосиновых лампах, как, в общем-то, в большинстве земских больниц того периода. он сознательно выбрал себе именно этот путь. И вот в этих невозможных, казалось бы, условиях, которые кого-то другого, наверное, бы отвлекли от всякой науки, от всяких высоких целей, он упорно прокладывал свой путь, упорно исследовал, находил вот эти новые методы анестезии и задумал еще одну свою великую книгу «Очерки гнойной хирургии». Вот в иммерсивной экспозиции в Федоровском монастыре Переславля-Залесского мы пытаемся как раз уловить, определить, как-то очертить еще один трудно уловимый компонент, необъяснимый, скажем так. Это то духовное преображение, которое с ним произошло именно в Переславле-Залесском, как сам он об этом пишет в своих воспоминаниях. Напрасно, мне кажется, биографы ищут влияние на него каких-то иерархов церкви, каких-то людей. Это был человек удивительно независимый. И даже общаясь вот с великими хирургами того времени, там, например, Петр Иванович Дьяконов, у которого он был в ординатуре, скорее вот этот молодой задиристый провинциал оказал влияние на Дьяконова в каком-то смысле, смог его убедить, что важно искать пути анестезии, кроме общего наркоза, хотя Дьяконов был сторонником общего наркоза. Не оказали на него влияния вот эти светила медицины. Неизвестно нам ничего об общении его с какими-то действительно выдающимися духовными личностями того времени. Но все-таки что-то произошло с ним, и, может быть, вот атмосфера этого города. Я говорила, что есть еще просто чисто как бы бытовая цель, по которой он там оказался. Ну да, это близость к Москве. А еще я в своей книге выяснила такую деталь, что была Переславская сестра милосердия в госпитале в Чите, Елизавета Васильевна Малиновская, которая дружила с семьей будущего святителя, с его женой, и она потом вернулась тоже из Читы в Переславле, в 13-м году работала с ним в земской больнице. Ну, видимо, она ему как-то рассказала хорошо о своем городе, и он тоже еще до приезда не был для него чужим. Но мы не должны забывать, что это Переславль – это родина Александра Невского, что это место, где принимал игуменство преподобный Сергий Радонежский, где вот излучение духовное этих великих святых Ярославской и Переславской земли, конечно, каким-то образом влияло на молодого доктора. И он сам сказал в своей проповеди в день памяти преподобного Сергия Радонежского: «Нравственное влияние действует не механически, а органически. Христос сказал: Царство Божие подобно закваске. Незаметно западая в массы, это влияние вызвало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивая весь нравственный строй души русского человека». Ну, мне кажется, он тут говорит также и о том, что вот с ним самим происходило. Потому что заканчивает свой переславский период, он уезжает в Ташкент, но то, что произошло там, он сам говорит, что он нашел время для регулярного посещения собора. И у него там образовалось свое место, что вызывало радость среди прихожан. И именно там ему пришла в голову неожиданная и неотвязная мысль, что когда он закончит свою книгу «Очерки гнойной хирургии», на ней будет стоять имя епископа. Он сам говорит, что подобная мысль стать священнослужителем никогда ему в голову не приходила. А вот тут вот это было, ну вот, нечто свыше. И, конечно, все то, что стало происходить с ним потом, было заложено, какое-то зерно было заложено уже вот в этот переславский земский период, последний, в общем-то, период, можно сказать, его вот такой деятельности врача в чистом виде, потому что в Ташкенте через 2 года он уже становится священнослужителем. И поэтому мы тоже пытаемся вот показать в экспозиции выставки, когда переходим в 4-й зал, зал подлинников. Там у нас представлены экспонаты самых разных периодов его жизни. Это его рисунки в юности, когда он сам говорит: «Я бы пошел по дороге Васнецова и Нестерова». И действительно, это пейзажи очень тонкие, которые передают какое-то Божье присутствие в природе. Это портреты людей в минуты духовных поисков, сомнений. Это салфеточка, связанная руками его жены любимой, которую он всегда возил с собой. После отъезда из Переславля через некоторое время умирает, оставив сиротами детей и его вдовцом. В результате становится возможным для него монашеский путь. Это воспоминания его внуков, которые жили с ним в Переславле, Николая и Юрия Сидоркина, рисунок кельи святителя Луки, работа его внука Юрия Сидоркина, учившегося в то время в художественном училище. Это его портрет, тоже того периода, когда Юра упражнялся, чтобы стать художником. Это записка уже почти слепого врача-архиепископа с просьбой посетить его больную. И вот все эти вещи, эти подлинники, они неразрывно связаны с тем, что вот было заложено как зерно в периоде его работы в земских больницах, из которых Переславль-Залесская земская больница была просто самым ключевым таким ударным периодом. Во-первых, наиболее длительное время он работал там, он совершил там главные свои первые научные открытия, он задумал свою великую книгу «Очерки гнойной хирургии». И вот все эти события, они как зернышки были заложены в дальнейшей его судьбе, в том числе и определившие его духовный путь, подвиг исповедничества, подвиг защиты, веры Христовой в самое тяжелое время гонений на русскую православную церковь. На этом мы передачу заканчиваем. Продолжение следует. Благодарю за внимание. У микрофона была Екатерина Каликинская, православный писатель и журналист, биограф святителя Луки Крымского.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Всякое страдание христианина, если он благодарит за это Господа, за то, что он попустил ему это претерпеть, оно меняется ему в подвиг. Потому что просто само терпение, терпение боли и благодарность за это своему Создателю, это и есть подвиг. Вот опять я скажу про царственных страстотерпцев. Нам часто говорят, а что же, вот к ним не приступали, чтобы они отреклись от Бога, от своего Господа. Да, действительно, этого вопроса не стояло перед ними. Это и мучители их не предлагали им отречься от Христа. Но дело в том, что эти люди, наши святые страстотерпцы царственные, они всю жизнь свою отдали Богу. Все время, терпя множество, мы все ведь терпим, каждый человек терпит свои какие-то боли, страдания, оскорбления, что-то такое, что как бы хочет их вывести из этого состояния вот, терпения, чтобы они, помните, как говорила жена Иова, похули Бога и умри. Вот дело в том, что если мы противостоим этому, мы не хулим Бога. Не укоряем его за то, что он дал нам претерпеть эти страсти и искушения. Но мы, если благодарим Бога за то, что он дал нам это все претерпеть, это и есть подвиг, подвиг подвижничества за Христа. То есть, если жизнь христианина, она проходит в Боге, то и все его страдания, которые он претерпевает, это ради Бога. Вот в чем дело.
Это важно, это укрепляет тогда нас в наших скорбях и страданиях.
Думаю, что да, конечно. Если твоя жизнь, всякая минута твоей жизни посвящена Богу, то скорбь, которую ты претерпеваешь в эту минуту, ты претерпишь эту скорбь ради Бога. Думаю, что так. То есть Господь сказал, в терпении вашем стяжите души ваши. В терпении. И наш народ говорил, у него была поговорка «Бог терпел и нам велел». Что терпел? Ну, всякий человек, который говорил об этом, он же не предполагал, что сейчас нас будут мучить какие-то изверги, какие-то там враги крестовые, а мы претерпели, мы должны претерпеть, и вот там велел Бог терпеть. Нет, всякое искушение, всякую боль, если мы терпим, помня, что Бог наш терпел скорби и боль, и издевательство, все, что он вытерпел на кресте и перед этим, если вот это вот мы помним, то мы терпим ради Бога. Мы потому что обращаемся к Нему и идем вслед за Ним, Его путем. потерпеть, и нам приходится от кого? От своих же ближних. Не от врагов, которые нас заставляют отречься от Христа, а терпим от мужа, от жены.
От врагов-то потерпеть легче, мне кажется, а вот от ближних бывает
трудно. Вы знаете, да, во-первых, от врагов это бывает часто, что это предсмертные уже такие страдания, мучения. Это вот как мученики, они претерпели, это было страшное мучение. Но это заканчивается, а вот, между прочим, вытерпеть вот скорби от своих ближних, это растягивается обычно на всю жизнь. И причем это все повторяется, ситуации повторяются одни и те же почти практически. И слова, и взаимоотношения, которые уже были, уже все это сказано, уже все это понятно. И ты видишь, что ближний твой ничего не понял. Он продолжает настаивать на своем, а ты терпишь. И еще к этому, еще вот в этот момент, если вспомнить и подумать, что, а может быть, он, этот ближний твой, тоже терпит от тебя, а ты ничего не замечаешь. Вы живете там сколько там, 20, 10, там, 30 лет, и каждый день, каждую минуту, может быть, опять ты возвращаешься вот к этому, и опять нужно тебе терпеть и терпеть и терпеть. Это вообще-то тяжело. Смотрите, как современный человек очень часто не выдерживает этого. Не выдерживает. Не понимая того, что он терпит от ближнего, а ближний терпит от него. Любому человеку, вот так вот, неверующему, ну, вообще часто и верующему тоже, кажется, что я-то, я же такого ничего не делаю. Но я-то понимаю, почему же он не понимает, мой ближний? Почему он не видит, как я терплю от него, а ты видишь, как тебя терпит твой ближний? Нет. Как правило, нет. А если вот так вот во время этого, вот этих вот неурядиц всяких, вот этих каких-то взаимных там оскорблений, там попреков, всяких других, может быть, более тяжелых таких искушений. Если вот вспомнить о взаимности вот этого всего непонимания, то это приводит душу в смирение, терпение. И Господь дает такой душе видеть свои грехи. То есть, в конце концов, ты видишь. Это очень часто бывает, дорогие братья и сестры. Что вот живешь и живешь, и ничего такого не замечаешь, и вдруг тебе приходит в голову, как бы, знаете, вот как этого разбойника. Совесть Господь пробудил в разбойнике. И так же и здесь бывает. Ну, это же я виноват. Это же я. Почему мне вот в свое время не понять бы этого? Не сделать бы вот этого? Или, наоборот, воздержаться бы от того и того и того? Нет. А мы этого не замечаем. И нужно действительно, я говорю, что нужно вообще 30 и 40 лет прожить, чтобы в конце концов увидеть истинное состояние своей души. Понимаете, вот в этом заключается смысл, не в этом только, не в этом, конечно, но здесь вот очень важно именно, вот как говорится в народе, тоже говорил, пуз соли съесть человеком. Вот когда пуз соли съешь человеком, вот тогда ты приходишь в разум, и ты начинаешь видеть и себя истинным взором, и видеть ближнего истинным взором, и понимать, сколько ты принес ему боли за всю твою жизнь, и исправить душу. А в этом и заключается. Заключается наша жизнь, чтобы научиться самому главному – любви. Может быть, я говорил уже, но вот, знаете, я однажды подумал, что мы очень многому учимся в жизни. Ну, как мы родились, и начинаем учиться. Начинаем сначала там ходить учимся, потом учимся говорить правильно, потом учимся всему другому, потом приходим в школу, чтобы нас научили еще чему-то, потом учимся деньги зарабатывать, тратить эти деньги, учимся всяким домашним каким-то навыкам. Понимаете, получается какая вещь? Два человека вот живут одной семьей рядом. Вроде как бы, ну, и понимают друг друга, помогая друг другу. Но прежде всего, часто бывает, мы замечаем и придаем значение, что мы научились этому, тому, как я вот сказал, там, зарабатывать деньги, строить свою жизнь таким образом, чтобы она доставляла удобство, покой. Вы сами, я думаю, что мы сами, мы все знаем, как много мы научались в жизни. Но это я научился. А ближний мой, у него другой характер, у него другой темперамент. Он делает это одним образом, а я другим. Я выше ростом, мне удобнее полку сделать повыше, а ближнему моему надо пониже. Такие вещи, которые как бы обустраивают мою жизнь, я знаю, как их сделать. а ближний мой хочет сделать по-другому, потому что он немножко другой. И вот здесь начинаются всякие недоумения, раздражения. Делай не так, а вот так. Почему ты там, условно говоря, метешь пол не справа налево, а слева направо? Вот почему ты посадил яблоню здесь, а нужно было ее там посадить? И так далее, понимаете? То есть у каждого из нас свои навыки. И каждый очень важным считает, чтобы эти навыки, они были правильно устроены. То есть, ну, каждый мерит это по своему телу, по своей душе, по своим привычкам, по своему характеру, по темпераменту. И получается, в конце концов, честно, что эти все навыки, эти жизненные, они не совпадают. И бывает так, что чем дальше, тем больше мы раздражаемся, ну, мы становимся старыми, у нас болезни, мы усталые, всякая мелочь нас раздражает. И получается так, что мы часто бываем в раздражении от ближнего своего, потому что он метет пол не в ту сторону. Потому что он посадил там кустик какой-нибудь не там, оно же было здесь. Это бывает очень тяжело переносить, если мы не поймем, изначально не поймем. Потому что мы, может быть, неверующие. Неверующие, так у нас их много. А может быть, верующие, но не обращающие на это внимания никакого. Мы не научаемся самому главному – любви и терпению. Я почему говорю об этом сейчас? Вот о терпении. В терпении вашем сидите души ваши. Терпение. Прежде всего, кого мы должны терпеть? Во-первых, то, что нам Бог дает. Бога терпеть должны. Бога. Потому что все от Бога. Значит, и болезни от Бога. Значит, всякие неудобства от Бога. Значит, оскорбление ближних, понимаете, тоже. Зачем он попустил этому? Почему он попустил этому человеку не понимать меня? Я же хорошего хочу. Я же сделал по-доброму. Я хотел, чтобы все было лучшим образом. А ближний мой, он считает, что лучший образ другой. Почему Бог, так сказать, не вразумил его? Почему он не дал ему понять, что тот и тот, что это не так, а вот так? Терпеть Бога. И ближнего своего тоже терпеть. Ближнего. Потому что тоже я вот не научился этому. Мало ли что, мне кажется, что нужно сделать вот так. А ближний мой думает по-другому. Ну пусть он ошибается. Ну пусть он ошибается. Ну пусть мне для того, чтобы дотянуться до полочки, которую он прибил, мне нужно на цыпочки становиться, мне неудобно. Ну что я? Ну разве я не потерплю ради любви к ближнему своему? Ради любви к Богу, который дал мне этого человека. Чтобы я учился любви, вот рядом, живя с этим человеком, который, может быть, не прав во многом, а я прав всегда. Он, может быть, не терпит некоторых моих качеств, а я всегда терплю его качества, разве? Он ответит перед Богом за свое, но я-то отвечу за свое. Никто же меня не отнимет у меня ответственности за то, что я не научился любить своего ближнего. А это единственное, скажу, это единственное дело, который ожидает от нас, мы будем делать его, Господь. Вот пахать землю пахать свою, возделывать землю, как Господь велел там Адаму. А она будет приносить ему волчцы и тернии всякие. Там будут вырастать всякие травы, которые я не сажал. Но это же не о траве говорится. Библия нам, Евангелие, Библия, она говорит нам о духовном, о спасении нашей души, о том, как нам свою душу воспитать, сделать такой, чтобы в ней любовь жила. Вот в чем дело, а не раздражение. Мы этого не понимаем. Многие не понимают. И поэтому часто бывает, что конец жизни проходит в раздражении, в злобе. Я знаю, у меня исповедуются люди. И никак ведь не объяснишь, что вот человек говорит другому, ты там дурак, а ты там вообще негодяй. Или там чего хуже бывает, боже мой. Чего там только не бывает, говорим часто друг другу, что это невозможно не только для верующего человека, но мне кажется, что просто даже для человека разумного, потому что, ну, он же понимает, я не знаю, может, не понимает, может, я как художник только вот обратил внимание, у меня два глаза, как у всякого человека, два глаза, но когда я рисовал, я обратил внимание, что один глаз мой видит немножко в холодном тоне, а другой видит теплые тона. Они по-разному видят один и тот же предмет, один и тот же свет. Но когда они соединяются, когда я этими двумя глазами смотрю на мир, на пространство, на что угодно, на ближнего своего, в конце концов. Понимаете, это сливается в единую гармоничную правду об этом человеке, об этом мире. И так, и так. С одной стороны посмотришь так, а с другой стороны посмотришь немножко так. Но один глаз не может отсюда и оттуда посмотреть, а два могут. Это великое, великое чудо и дар Божий, что мы немножко разнимся. Или два человека, живущие вместе, а каждый смотрит со своей точки, с точки зрения. И немножко по-другому. Один немножко справа, другой немножко слева. А вместе это правда. Это мир, который вот у меня в мозгу соединяется все это. Я вижу, понимаю его. Я вижу объемный, двумя глазами, я вижу какой-то предмет, башенку, какое-то там дерево, которое на расстоянии нескольких километров, я вижу, что оно объемное, что оно шевелится. Это двумя глазами. Ну так что же? Что же, один глаз будет жаловаться на другой, что он немножко видит справа, а не слева. И не розовое, а голубоватое. Ну, это же они дополняют друг друга. Вот я думаю, что всякий разумный человек должен понять, что он должен дополнить взгляд своего ближнего. А глядя на него, ты дополни свой взгляд и пойми, что твоя точка зрения, она не абсолютна. А вот когда мы соединяемся в любви, вот мы видим абсолютную правду, истину. Потому что истина и правда – это любовь. Любовь. Это не механический, вот как там шахматная доска, там стоит, вот здесь ферзь, там конь, здесь пешка, а между ними ничего нет. Есть, есть. Это взаимодействие между ними, оно объединяет их в одном едином поле. И также люди, ну что такое деревянные фигуры, но люди же живые. И когда люди соединяются в едином вот этом вот пространстве любви, вот это называется христианство. Я почему говорю, что даже простой человек, даже не христианин, он вообще должен был бы понять вот эту простую истину, что главное – это любовь, а остальное – это все условное, а любовь – абсолютно. Если у тебя нет любви в душе, то ты, может быть, как угодно, правильно свинчиваешь гайки с болтами с этими, или там правильно подметаешь пол, или там правильно настроишь машины, но это твоей душе не дает ничего. То есть у тебя есть понятие гармонии в мире, что ты сделал красиво. Ты красиво постриг деревце, красиво сделал лужайку свою или там цветочки посадил. Да, это дано всякому человеку, не только христианину. Но сделать из этого вывод, что красота, она часть любви. И причем это относится не к полянкам, там, не к машинам, ни к чему. Это все частный случай. А самая главная ситуация – это две души. Две, три, четыре души, которые соединяются вместе. Ведь Господь, что Он сказал? Он сказал, что где два или три соединены вместе во имя Мое, и Я среди них. Он об одном не сказал, об одном, а вот о двух или трех, потому что здесь нужно единение. Единение именно в любви. Там он и среди них. А все остальное, правильно там хорошо построенные дома, машины сделанные, свинченные гайки там и все остальное, там сады посаженные, это вторично. Этого может и не быть. Ну, знаете, сейчас у нас есть эти сады, есть у нас эти машины, а завтра может ничего не быть. А может просто радиоактивная пустыня, может быть. И даже в радиоактивной в этой пустыне можно жить, если ты живешь в любви своим ближним и с Богом. Вот о чем, дорогие друзья. Нам всегда надо помнить и иметь это в виду. Всегда это борьба. Борьба со своими страстями, со своими пониманиями, своей какой-то, да просто своей глупостью, о которой приходится потом, если ты пойдешь по ее пути, приходится потом сожалеть со страшной силой. Со страшной силой. Говорит, ну где же вы? Мозги-то у меня были, что ли? А вот, когда любви нет, и человек глупеет. Он не понимает, как нужно строить, как нужно сажать, как нужно вообще относиться к миру и жить. А это борьба? Борьба за мир. Вообще нужно не за мир бороться. Как у нас, помните, была такая фраза, такая советская, лозунг был. Борьба за мир – это была одна из самых главных таких задач советского народа, советского человека, Понимаете, а это все-таки, это ложь. Это ложь, потому что нужно не бороться за мир, а нужно бороться с врагом. С врагом. Вот что. С врагами Божиими. Вот в чем дело. Я не говорю о том, что там военным образом все это бороться. Нет. Не в этом дело.
Батюшка, любовь-то ведь еще и труд очень тяжелый, потому что одно дело вот потерпеть, полюбить человека, который тебя любит, тебе служит. А вот я смотрю на приходе у нас, вот, например, два таких случая, я каждый раз смотрю и думаю, Господи, прости, хорошо, что это не со мной, как бы я такое потерпела. Одна мамочка каждое почти воскресенье приводит великовозрастного сына, который психически болен. Но к причастию он подходит такой спокойный. Вот она так ему служит, она все время около него. И есть еще другая мамочка, у нее взрослый сын, который страдает недугом вот этой наркомании. Господи, какой подвиг вот любви несут эти мамы, которые, терпя вот такое, вот все равно приходят, все равно благодарят Бога, ведь, наверное.
Думаю, что да. Потому что без веры, без терпения, без понимания того, что вот все в руках Божьих, все от Бога, и что нужно во что бы то ни стало не уходить от Него. Вот если ты этого не понимаешь, то ты не выдержишь такого в течение многих лет. Бывает, я знаю, да, есть такие случаи. Что такое здоровый человек? Это все относительно. Вот и это надо терпеть. Если так со стороны больно смотреть на это, а как мать к этому вообще, вот как она терпит все это вообще поразительно. Вот это тоже ведь подвиг ради Христа, хотя это ради своего сына, своего ребенка, но всякий человек создан по образу Божию. Если ты терпишь эту болезнь, которая вот, мучает его и тебя, ну вот это тоже самое, это тоже подвиг, это тоже мучается за Христа. Вообще вся жизнь — это, в общем-то, война. Это война и с врагом рода человеческого. И, может быть, война с теми людьми, которые одержимы этим бесом. Вот я к чему сказал. Вот, все, мир. Советская пропаганда, она очень любила. На многих домах было написано крупно «Мир». Вот это вот мир, эта одержимость этим миром, она вот привела к тому, что очень многие сейчас люди в России, они не понимают смысла жизни. Потому что жизнь всегда — это борьба, это война за жизнь, борьба. Это все время пролитие крови. Как говорится, что вот молиться за других — это кровь проливать. Это и есть война. Где проливается кровь? В войне. И нам надо помнить о том, что и знать то, что ничего даром нам не дается. За все нужно бороться. Ко всему надо прилагать усилия, да, и вплоть до своей жизни. Так вроде как, вот мы помним, эта война вот тогда была война. А между этими вот периодами что было? Мы говорим, мир. Ну, нигде, никогда не было именно мирного времени, вот этого пространства мира. Это мы обмануты были с нашей пропагандой, обмануты. Потому что христианство – это воинствующая религия. Это воинствующие. Мы боремся с врагом рода человеческого. Мы боремся с теми, кто хочет отнять у нас веру, хочет уничтожить церковь нашу. Мы все время боремся, всегда боролись. Мы всегда, русские люди, все христиане знали, что жизнь проходит так. Да, она вот так вот. Ведь Господь сказал, если мы помним, действительно, если мы читали и помним, что мы читали, не мир пришел я принести в мир, но меч. Так вот, этот меч – это символ вот этой беспрестанной, непрерывной борьбы, войны за спасение души своей, за спасение душ наших ближних. Это очень воинственная религия наша. Но мы привыкли, что там какие-то там бабушки стоят, какие-то женщины. А это позор для мужиков. Вот и все. Позор. Потому что, ну, это их беда, потому что их так научили. Но если бы мы сопротивлялись этому, достаточно решительно сопротивлялись, нас бы не могли бы заставить уйти от Христа, уйти от нашей веры, уйти от Господа. Невозможно было бы. Но мы с этим согласились. И вот попали в такую ситуацию, в которой мы сейчас живем. Я часто обращаюсь, вот, к примеру, какой-то природы. Вот посмотрите, как красиво, как хорошо в лесу. Подумайте, вот деревья, они же борются с этими какими-то жуками, которые пожирают эти листья, эти деревья. Где-то там под землей кто-то подкапывает корни, бывает это. Видишь, как эти там кроты, эти. А птицы пожирают этих жучков. То есть в мире разлито вот этой прекрасной природе, которая изначально-то была создана Богом, и не было там этого. Но сейчас, в падшем нашем мире, и в этом везде разлита смерть. Смерть и борьба одного с другим. Это вот закон этой жизни, закон жизни, пораженный грехом. И мы это сделали, мы, человек, сделал это. Как он отступил от Бога, изменил заповеди Божьи, и в мир вошла смерть. Вот она сейчас и продолжается. А мы должны с ней бороться. Мы должны отстаивать жизнь. Это непрерывная борьба. А это так трудно. Конечно, понимаете, там мы говорим, война. Одно дело сразу быть убитым, там, умереть, пострадать. Это очень больно, это страшно, это пролитие крови. Но, может быть, гораздо тяжелее всю жизнь проливать кровь. Всю жизнь проливать кровь понемножку. Вот как эти женщины, о которых вы сказали, действительно, проливают кровь невидимую, охраняя своих детей, не отступая от церкви. Это тоже труд, это труд большой. Это не отчаяться, не разочароваться в жизни, не в Боге. Это очень трудно. Вот это стремление обязательно вот к этому миру, оно нас разоружает. Вот как мы фактически разоружились перед нашими соседями, когда вот изменилась наша система социальная вот недавно, во все 40 лет назад, и мы почему-то начали называть этих соседей партнеры, друзья, и совершенно забыли, тут же забыли, что они вчера еще были злейшими врагами. И то было ложь. Ложью было. И это ложь. Потому что это естественная жизнь, в которой мы живем сейчас, в этом, я еще раз скажу, в этом мире, уже пораженном грехом. Мы должны это знать. И здесь нет никаких-то заклятых врагов. И нет, кроме бесов, конечно, которые просто хотят смерти, и наших соседей, всех, всего рода человеческого. И хотят духовной и телесной смерти. Но есть просто законы, которые мы должны знать. Законы жизни, борьбы и законы смерти. А это все понятие правильное об этом дает наше христианство, дает наша истинная правильная вера. И наши простые люди, простые пахари, какие-то крестьяне, я не знаю, там совершенно простые люди, наши деды и прадеды, они были мудрее нас, интеллигентных, образованных, тонких людей. А какая здесь тонкость? Это никакая не тонкость, а это отсутствие решимости и веры. Решимости бороться за свою жизнь. Потому что жизнь, она требует усилий. А мы подсознательно не хотим этих усилий прикладывать. И получается так, что мы все время проигрываем. Все время. Даже тем, кто слабее нас, мы проигрываем. То, что мы уже, кажется, не хотим жить. Свидетельство их огромного количества этих абортов, которых мы никак не отстанем. Мы подсознательно хотим умереть, не быть в этом мире. Вот чтобы все, свет выключился, и больше ничего бы не было. Но это будет не отдых, дорогие друзья. Это будет не отдых. Это будет гораздо хуже того, чего мы боимся здесь, в этом мире. Вот о чем надо подумать.
Это вы о жизни вечной, да, батюшка, о воздаянии.
Да, конечно. А мы не видим многих-многих вещей. Понимаете, мы боимся. И мы сейчас призываем к гордости за свою историю, за все наши свершения наши. Я часто говорю о признаках смерти русского народа. Я бы не желал этого. Я бы не желал, и я не хочу, чтобы это случилось. Но по некоторым признакам, не знаю, мне кажется, что наш народ уже умирает, или даже просто умер. Потому что некоторые вещи, которые у нас происходят, они не могут быть в живом народе, не могут, не имеют права. Они свидетельствуют о том, что что-то неправильное, не так в нашей душе, и что неизвестно вообще, живая душа, могла бы она все это вот терпеть и допускать то, что происходит у нас. Я вот хочу привести, знаете что, я сам не авторитет никакой, ни философия, ни политика. Ну, вот вы знаете, наверное, многие имя Лосев. Хочу здесь привести слова нашего великого философа Алексея Федоровича Лосев. Он был тайным монахом. Он принял постриг и жил не в монастыре, а просто у себя дома. Но есть такое вот, что вот монахов некоторых постригают а они продолжают жить для всех невидимо, не выдавая себя в качестве монаха. Но внутренняя жизнь у них протекает именно монашеским образом. И вот наш философ Лосев, вот он был таким монахом. Вот он сказал такие слова. Это было в 73-м году. Его знакомый, тоже философ, Бибихин, он передает нам вот такие слова. Его собеседник спросил, а русские? И отвечает Алексей Федорович, водка и селедка. Русские имеют водку пить. Раньше, когда я был молодой, я распространялся о русской душе, славянофильские идеи у меня были. Москва третий Рим, а четвертому не быть. А потом, с течением времени, я во всем этом разочаровался. И меняться уже стар. Нации уже нет. Теперь же международная судьба. Как римляне? Хуже, хуже, хуже. Римляне оставили вплоть до нас до 20 века римское право, институты, дороги, языки. Много. А русские не знаю, что оставили. Это была долгая история. Я столько уже мучился и столько слез пролил, что теперь не хочется говорить. Это как разведенная жена. Оставили столько горечь и ненависть. Вот подумайте, дорогие друзья. 73-й год. Позади Великая война, Великая победа, космос, Гагарин, целина. А Лосев — водка и селедка. Понимаете, в чем дело, дорогие друзья? Надо нам твердо уяснить, что никакая воинская победа, ни космос, ни целина не являются доказательствами настоящей жизни народа. Дух первичен, материя вторична. Сначала умирает во грехе душа, а тело еще долго может продолжать шевелиться, клетки его живут, сердце бьется. Но человек обречен, как дерево с подрубленными корнями. Помните, архимандрит Авросий Юрасов, который много здесь потрудился и на своем месте, как подвижника ради Христа, и вот здесь, вот на Радонеже. Я много слушал его по Радонеже выступлений, мне он очень нравился. Вот он, помните, говорил о некоторых людях, ходячий труп. Духовный человек, он отличает жизнь от смерти. Но не всякий духовен, а только верующий. Да и скажу, не все верующие, потому что не все по-настоящему верят. Философ, видите, понял это в конце своей жизни. А вот тот, о котором мы часто здесь говорим, и поминаем его, не хочется опять вспоминать его имя здесь сегодня, он с молоду, позвоночником знал и чувствовал это, судя по всему. Вот это вот смерть народа. Поэтому он и стал тем, кем стал. В мертвом теле самыми живыми являются трупные черви. Как сказал Господь, сыны века сего в своем роде догадливые, сынов света. То есть те, кто хочет жить без Бога, а просто жить во что бы то ни стало, они умеют это делать часто лучше. У них это лучше получается, чем у верующих людей. Но дело все в том, дорогие друзья, что сыны века сего Царствия Небесного не наследуют, а наследуют именно сыны света, с которыми, несмотря ни на что, ни на какие заблуждения, ни на какие падения и восстания в своей жизни, ни несмотря ни на что, они все-таки остаются верными Господу своему, Спасителю. Вот об этом, дорогие друзья, нам надо очень хорошо помнить. Никакой грех не отлучит нас от Бога, кроме греха, оставления Бога, измены Ему. Да не будем, дорогие друзья, неверными, а будем верными. Помогай нам, Господь. Храни вас всех, Господь и Божья Матерь. Христос воскресе!